я принялась искать главу о великом и безумном старце. Таких совпадений не бывает. Какое отношение безумный старец может иметь к священному привидению Лаш, которому поклонялся целый орден служителей, 20 лет назад который наслал на живущий мор орден, из которого происходил отец Луара Фагирра? Какая это была книга! В каждую страницу хотелось впиться и читать, не отрываясь, но нельзя, нет времени. Где глава Алаш? Якон закричал, как заяц. В библиотеке стало светлее. Я не обратила бы внимания, но Якон не умолкал, лебезя, желая закрыть книгу своей спиной, закрыть от кого-то, стоящего в дверях.
«А, нет, это она сама».
«Пес», — подумала я злобно, — «плевать мне на сторожа и плевать мне на Якона. Я унесу эту книгу, украду. Она мне нужна. Если потребуется, я буду за нее драться».
«Нет, я... не я», —
причитал лекарский сын. Я сжала зубы и с ледяным лицом обернулась. Держа подсвечник с такими же, как у меня, двумя витыми свечами, в дверях стояла госпожа Тария Соль, и красивое лицо ее было маской ярости. Всю мою решительность и злость будто прихлопнули мокрым мешком. Наверное, когда госпожа Тария лупила канделябром по лицу своего сына, у нее было похожее выражение глаз. Таким взглядом убивают.
«Любезная комедиантка, любопытно?»
— осведомилась Луарова мать. Она говорила тихо, и в шелестящем голосе ее послышался звук скользящей по камню змеиной чешуи.
«Любезная комедиантка решила, что театр ее безграничен?»
«Конечно, она меня узнала. Конечно, с моим обликом в ее памяти вязалось жуткое воспоминание о Луаре, капюшоне Лаш и прозрении Эгерта Солля».
«Она?» — прохрипел Якон
и был безжалостно сметен с дороги. Тария шагнула ко мне, и глаза ее горели, как два ледяных огня.
«Что тебе здесь надо, дрянь?»
Оскорбление, будто шлепок по щеке, вернуло мне утраченные было силы. Я выпрямилась. «С какой стати госпожа считает себя вправе?» Зрачки ее расширились. Она увидела на столе за моей спиной раскрытое Луаянова сочинение. «Ах ты!» Меня отшвырнули прочь, словно котенка. Тария захлопнула книгу. Язычки свечей заплясали, едва не погаснув. С тяжелым томом наперевес, будто желая меня ударить, Тария Соль слепо двинулась вперед, загоняя меня в угол между полками.
«Как ты посмела!»
«Он разрешил мне!»
— крикнула я в перекошенное яростью лицо.
«Луар разрешил мне! Он имеет право! Это его книга тоже!»
От имени сына она зашаталась, как от пощечины. Остановилась, снова двинулась на меня.
«Я отучу тебя забираться в щели, ползучая тварь!»
В жизни меня обзывали по-всякому. Я научилась пропускать оскорбления мимо ушей, но теперь мне сделалось больно до слез.
«Я тварь?»
— крикнула я сквозь эти непрошенные, унижающие меня слезы.
«Я от своего сына не отрекалась!»
Она схватилась рукой за грудь и сразу же другой рукой за стеллаж, чтобы не упасть. Ее взгляд бессильно скользнул по мне, как коготь по стеклу. Я испугалась.
«Ты!»
— выдохнула она. Я всхлипнула.
«А что? Он! В чем он-то виноват? Он что, не любил вас как мать? Он что, не верил вам? Он что, отвечает за...»
Я осеклась. Нельзя было этого говорить.
«Нет».
Шаря, как слепая, она повернулась ко мне спиной, придерживаясь за полки, отошла к столу, сгорбленная, шаркающая старуха. Взяла подсвечник и побрела к выходу. Забытый Якон плакал в каком-то углу. Я подумала о нем равнодушно, как о чужой вещи. В его комнате было непривычно, неестественно чисто. Далла убирает каждый день. Да и некому мять постель, марать половицы и разбрасывать, где попало, вещи и книги. Тария постояла на пороге, не решаясь войти. В детстве она вот так же боялась войти в комнату, где лежала ее мертвая мать. Тихо и чисто, как при покойнике. Комната ее мертвого сына. Она закрыла дверь, так и не переступив порог. Луар. Имя обожгло, как кнут. Ночью она проснулась от того, что посреди комнаты кто-то стоял молчаливый и холодный, как отражение в толще льда. «Уйди!» — взмолилась она, натягивая на голову одеяло. «Уйди! Что? За что?» Тогда в подземелье она тоже плакала и спрашивала, за что. Он объяснял, не жалея времени, что чудовищное преступление должно быть покарано. «Наслать мор! Чудовищное преступление, не так ли?» Она умоляла, но ведь не я... «Я не виновата!» И он объяснял, понимающе кивая. «Наказывают не обязательно виноватых. Жертва должна быть невиновна, иначе какая она жертва?» Да, еще он хотел знать, где медальон. Очень хотел знать. Тария сказала бы, чтобы прервать мучения, но в шоке и боли позабыла. Посреди комнаты уже никого не было. Только запах горелого мяса. Отвратительный запах. Руки, привязанные ремнями к деревянной скамье. Насладившись ее стонами, он ослабил ремни, стягивающие ее щиколотки. Снял вовсе. Она хотела ударить его ногами, но сил не было. Она лишь жалко дернулась, и тогда руки в перчатках развели ей колени. В перчатках? Разве он был в перчатках? Она же вспомнила отвратительно теплое, бескостное прикосновение голых ладоней. Стояла глухая ночь. Тария встала, зажгла светильник, оделась и села у окна. Так и просидела до рассвета. Мальчишка явился в кабинет, сопровождаемый старичком-служителем. «Студент Якон?» — осведомилась она холодно. Мальчишка всхлипнул. Белесая головенка, россыпи веснушек на пухленькой детской физиономии. «Больше не студент». Она повертела у него перед носом приказом господина ректора. Глаза его сделались большими-большими, жалкими и мокрыми. «Госпожа, я клянусь, не надо, госпожа, за что? Я не хотел!» Она кивнула служителю. Тот вывел парня за плечо. Из коридора донеслись несдерживаемые истошные рыдания. Тария ничего не испытала. Разве что чуть-чуть облегчение. Теперь обо всем этом можно будет забыть. С глаз долой. Река лежала в изгибах. Голубое с зеленым. Голубое небо в воде. Весенняя трава на мокрых, осклизлых кочках. Луар осадил коня. Дорога шла прямо, но в конце ее не было медальона. Зато на пологом берегу, в стороне от тракта, медленно прохаживался человек. Маленькая фигурка то наклонялась, подметая землю полами плаща, то странно взмахивала рукой, приседая, будто в танце. Один только человек на широком берегу и больше ни души. У Луара перехватило дыхание. Безумному пути его пришел конец. Теперь он точно знал, что еще до захода солнца амулет будет у него в руках, даже если ради этого придется убить. Под ногами чавкала вода. Вода проступала сквозь слой травы, рыжей, полусгнившей, вперемешку с ярко-зеленой, новорожденной. Луар смотрел под ноги. На человека он пока не смотрел. Все его силы шли на то, чтобы шаги не сбились в торопливую, семенящую рысь. Он должен ступать, как хозяин. Запах реки сделался сильнее. Сапоги по щиколотку проваливались в раскисшую грязь. Потом Луар ступил на мокрый песок и тогда только вскинул голову.